Добрый вечер, дорогие зрители и слушатели. Сегодня мы хотели бы поговорить на такую тему, как первое в истории человечества убийство. Да? А именно Каин, убивший Эвеля. Почему именно сейчас, несмотря на то, что это не наша недельная глава, вообще основная причина это то, что мы часто очень занимаемся еврейским календарем. А одна из дат на этой неделе еврейского календаря это как раз годовщина смерти Эвеля и годовщина, да, то есть именно 19-го хишвана, сейчас начинается 18-е хишвана, но очень скоро 19-е хишвана это именно тот день, когда Каин убивает Эвеля, и именно поэтому мы хотели бы подробнее остановиться на этом вопросе, более глубоко понять, как происходит первое убийство в истории человечества, как мы знаем, что там то, что произошло впервые в Торе, оно влияет, показывает всю суть этой вещи. То есть там, где впервые написано убийство, там мы можем увидеть в целом, что такое убийство, что такое, как оно происходит, и многое оттуда выучить. И кроме того, я подумал, что глава, недельная глава Берешит, она не очень много всегда упоминается вещей, и мы не успеваем все проучить за такой короткий период времени, поэтому да, было бы хорошо связать именно эту историю именно с календарем еврейским. Поэтому давайте начнем. Итак, да, если будут вопросы, то можно их писать в чат. Я надеюсь, что, да, не спрашивать с поднятием руки, потому что удобнее мне, если я буду читать их в чате. Итак, 49 дней прожил Эвель. Это не просто так. На самом деле есть спор всегда, спор в целом, когда был создан мир в Тишре или в Нисане, мы этим не будем сейчас заниматься. От этого зависит, когда именно был убит Эвель. Но если мы говорим, что Эвель был, мир был создан в Тишре, то получается, да, что 19-го Хишвана произошло убийство. И тут нужно обсудить, нужно понять, как это произошло, почему это произошло, и выучить оттуда то, что мы можем выучить. Итак, да, нужно изначально, я сразу оговорюсь, что Каин, нужно понимать, что это был великий человек, не просто так. Это, да, то есть если Адам решил, первый человек – это творение рук Всевышнего, то Каин и Эвель – это первые, кто родились в этом мире у первого человека, то есть это очень близко к созданию мира, очень близко от сотворения рук Всевышнего. И тут меня спрашивают, меня однажды кто-то, кому это было очень тяжело, спросил такой вопрос, как такое могло быть, что так близко от создания мира и получилась такая, извиняюсь, гадость. Я вот именно поэтому хочу остановиться, да, что этот вопрос, он изначально неправильно задан, и понимание изначально неправильно. Каин был величайшим человеком в истории человечества, также и Эвель, и то, что происходит, происходит, там есть глубокие смыслы, которые некоторые из которых мы обсудим, но нужно знать, человек был создан изначально, человек был создан Всевышним, что было, у него было право выбора. Свобода выбора – это основное определение человека. Человек – это существо с правом выбора. И именно поэтому нужно изначально было создать возможность греха. Нужно было изначально создать, что есть доброе и злое начало. Да? То есть если у первого человека, в общем-то, его злое начало, оно было внешнее, оно было снаружи него, то с первым грехом то, что называемое злое начало, то, что мы называем, не знаю, там некоторые это называют ангелом у левого плеча, это да, оно вошло в человека, и человек перестал понимать, где добро, а где зло. То есть уже у Каина и Эвеля была эта смесь. Смесь, когда мы не знаем, где добро и где зло, мы должны это определить. Это наша основная задача в этом мире. Служба Всевышнему – это определить, когда мне нашукивают слева, а когда я пытаюсь что-то сделать положительное. Да, и как раз это и есть то, что происходит с Каином, он не может понять, где добро, а где зло, где правда, а где неправда, и мы это тоже увидим. И это как раз очень часто суть многих убийств, когда если есть убийства, которые происходят из-за жадности, из-за стремления к получению какой-то выгоды, есть убийства, которые происходят из-за гордыни, когда я считаю, что у меня есть право убивать другого человека, а есть убийства, которые происходят из-за правды. То есть человек думает, что он прав, убивая, да, и все эти три вещи мы увидим, что все эти три определения убийства, они существовали у Каина. То есть Каин, его движущая, на самом деле движущая сила была его, была, движущей силой была жадность и зависть, и ревность, но он это смог объяснить идеологией, и в итоге, да, он убивал с точки зрения идеологии, а не с точки зрения, а не думая, что он убивает из-за жадности или из-за зависти. Итак, давайте начнем обсуждение, что же там происходило. Да, начнем с жадности. Давайте я, может быть, зачитаю немного псуким. Да, и стал Эвель пастухом Атары, то я читаю по одному из переводов русского языка, на русский язык, а Каин был земледельцем, и было по исходе дней, и принес Каин от плода земли дар Всевышнему, и Эвель принес также и он от первородных своей Атары, и от их туков, и презрел Господь на Эвеля и на его дар, а на Каина и на его дар не презрел. И досадно было Каину очень. Короче, принес, Каин приносит первую жертву. Каин познал суть жертвоприношений. То есть, что значит познал суть жертвоприношений? Первое жертвоприношение, как мы знаем, вообще-то принесено было первым человеком, это не упоминается в Торе, даже нет никакой, практически нет на это никакой ссылки. Это только Мидрашим нам приводит, что первое жертвоприношение приносит Адам Ришон, но этого мы не Каин, не Эвель не видят. И Каин, не зная, что первый человек приносит жертвоприношение, сам доходит до того, что нужно принести жертвоприношение Всевышнему. Он пытается приблизиться ко Всевышнему путем дара, который он дает Всевышнему. Это величайший уровень, да, то есть познание того, что ты что-то дал, обязан вообще Всевышнему. Это уровень, да, это не просто так, но что он в итоге приносит? Приносит он зерна льна, то, что ему совсем не нужно, какие-то отбросы, которые он не использует. В общем-то, да, на тебе, Боже, что мне не гоже. То есть он это приносит, объясняют комментаторы, что из своей жадности. Изначально это происходит из жадности. Он понимает головой, что он должен что-то принести Всевышнему, но физически сделать этого не может. Физически отделить из себя какие-то деньги он не может. Да, Кли Якар пишет, что человек, который жаден, он, даже обладая огромным богатством, никак не может от себя оторвать ничего, только если он стоит там, я не знаю, болеет, или он там видит, что ситуация очень плохая, и тогда он пытается купить Всевышнего, грубо говоря, своими деньгами, но никогда он не сделает заповедь деньгами, заповедь, которая касается денег, из-за жадности. И также и Каин, понимая уже головой, что он должен сделать, и мы обсудим, что это не просто понимание, но там было что-то более глубокое. Несмотря на это, он приносит какие-то отбросы, да, приносит отрицать нехорошую вещь, потому что не может просто что-то хорошее принести из-за жадности. Но он подгоняет под это свою идеологию. Мы это еще, да, то есть, еще поговорим. Итак, но мы видим, что Эвель приносит первенцев, самое лучшее, что у него есть, первенство своего стада. И Всевышний отвечает на жертвоприношение Эвеля. И не отвечает на жертвоприношение Каина. То есть, не важно быть первым, а важно сделать правильное действие. Эвель, когда видит своего брата, приносящего жертву, он понимает, что это правильно. Несмотря на то, что жертва Каина не получила ответа, Всевышний не ответил на жертву Каина. Несмотря на это, Эвель понимает, что это было правильное действие, и улучшает его. Да? То есть он понимает, что это правильно, и производит это действие наиболее положительным, наиболее лучшим способом. И в результате Всевышний отвечает на его жертвоприношение. То есть мы видим, да, не всегда лучше быть первым, лучше сделать что-то хорошо. Я не знаю, если тут есть какой-то вопрос. На языке корней. О, Каин и Эвель на языке корней. Меня спросили, что означают слова Каин и Эвель на языке корней. До этого мы скоро дойдем. Вот как раз практически сейчас я хотел об этом поговорить. Почему? Потому что Рав Элияу Деслер, он замечательный вопрос, спасибо за вопрос. Потому что Рав Элияу Деслер пишет, что когда ты жаден, или любое другое действие, которое любое другое качество характера отрицательное, которое у тебя есть, неудобно самому себе чувствовать, что действия, которые ты производишь, они, их причиной являются твои отрицательные качества. Да? Неприятно самому себе думать, что ты приносишь плохие вещи только потому, что ты жаден. Да? Ты можешь... Что происходит? У тебя происходит определенное противоречие внутреннее. С одной стороны, ты жаден. С другой стороны, ты не можешь себе в этом признаться. Что происходит? Происходит то, что ты должен объяснить себе и доказать, что ты прав. И поэтому к этому, это единственное объяснение внутреннего противоречия – это апикорсуд. То есть отрицание веры определенными путями, отрицание правды, философское отрицание правды. Да, чтобы лучше понять, то есть в иудаизме, когда мы говорим о всех неправильных теориях, философских теориях, которые отрицают иудаизм, мы это называем апикорсу. В честь Эпикора, философа Эпикора греческого, и эпикурейцев, школы, греческой философской школы, которая существовала многие сотни лет, да, в Греции, в центре ее был в Греции, в Афинах. Да, это была одна из самых долго существующих философских школ. И если мы посмотрим сейчас философию Эпикура, то в целом она идеально подходит для многих людей в современной цивилизации. Да, те, кто легче всего отойти от религии, и именно придя к Эпикуру, да, к его моральные ценности, а точнее их отрицание, и его философское восприятие мира, оно идеально подходит для людей, которые убегают от иудаизма не к философскому атеизму, а к попытке просто быть свободными от всего. Итак, да, то есть мы, Рав Элияу Деслер объясняет, что наилучшим способом объяснить себе самому свое собственное внутреннее противоречие это отрицание, определенное отрицание каких-то догматов веры. Да, то есть у нас есть 13 принципов веры, и когда мы начинаем отрицать некоторые из них, то это идеально объясняет нам, отбирает наши противоречия. И какая именно философия была у Каина? Тут нам идеально это, то есть есть очень интересное описание Рамо. Кто такой Рамо, да, если кто-то не знает, он был примерно 400, чуть более 400 лет назад главным раввином Кракова. До сих пор в Кракове есть его синагога и могила. И он является, он написал дополнение к Шульхан Аруху, так что он написал дополнение к Шульхан Аруху таким образом, что он туда внес все законы, которые, да, то есть если Шульхан Арух пишет по обычаям сефардских евреев, то он пишет, он привел все законы ашкеназских евреев и является одним из величайших раввинов человечества, настолько, что на его могиле написано, да, что, как известно, на могиле Рамбама было написано «С Моше до Муше не встал такой раввин, как Муше», не встал как Муше, а на его могиле опять написано было «С Муше до Муше не встал как Муше», имея в виду, что с Рамбама до Рамо тоже не встал такой величайший раввин, как он, как написали на его могиле. люди, которые, да, то есть они так чувствовали это. Это он был Баймет, одним из величайших, на самом деле, одним из величайших раввинов во всей истории еврейского народа. И у него есть интересная книга «Турат о Аула», которая занимается объяснением сути жертвоприношений. Он объясняет все законы с точки зрения философской, в том числе он объясняет все жертвоприношения, которые приносились, которые написаны в Торе, какая у них была философская суть. И он объясняет в том числе и спор между Каином и Эвелем, к чему мы сейчас как раз и придем. И вот этот как раз вопрос, ответим на вопрос, как в именах Каин и Эвель зашифровано все. Так, еще один вопрос. Тут написано такая интересная вещь, что Тора еще не была дарована, а не только Тора не была дарована, но даже семь заповедей сынов Ноха еще не были дарованы. Это большой вопрос, потому что семь заповедей на самом деле, скорее всего, дарованы были Адаму Ришону, и семь заповедей в Талмуде Вавилонском учатся, в том числе из псуким, которые написаны на Адаме Ришоне еще до первого греха, поэтому вполне возможно, что семь заповедей, да, были даны, но, предположим, я продолжаю по тексту вопроса, что если они не были даны, то как Всевышний мог истолковать поступок Каина как отрицательный, когда он не запрещает ему убивать? Во-первых, да, как я уже сказал, что вполне возможно, что семь заповедей уже было дано, так это по-простому выходит, что есть пасук еще во время... еще в Ганедане, при создании, в общем-то, первого человека уже есть пасук, из которого учатся семь заповедей Бне Ноха, а называются они семь заповедей Бне Ноха не потому, что они даны Ноху, а потому, что просто других на нашей планете не существует, кроме Бне Ноха. Вот. Кроме этого, есть известное понятие, которое признано в талмудическом мире, которое Авнисим Гоэн приводит, что семь заповедей... обязанность их выполнения не потому, что Всевышний обязал их, а семь заповедей Бне Ноха, они обязательны к исполнению разумом. Если человек начнет думать, то он к ним придет. И обязывает, и человека обязывает выполнение семь заповедей не то, что Всевышний его обязал, а то, что его к этому обязывает разум. И убийство одной из заповедей, которую не нужно было вообще. В общем-то, есть мнение, что его не нужно было в целом писать, а его нужно было писать только, может быть, для наказания, но не для запрета. Запрещено, запрет убийства человек должен понять своей головой, в целом, если он будет думать. А есть обязательство, обязанность думать у человека есть. Ну, спасибо за вопрос. Да, я надеюсь, что я ответил на него. Итак, именно поэтому, на самом деле, мы поговорим, что именно поэтому Каин был наказан не смертной казнью, а изгнанием. Это тоже одна из причин того, что... Почему он... То есть, если бы это было стандартное убийство, то он бы должен был бы быть убит, как любое наказание за убийство в Торе. А он был наказан изгнанием, как человек, убивший ненамеренно, и мы это еще... судим, надеюсь. Итак, а мы возвращаемся к Рамо. Рамо в своей книге «Турат Аула» он объясняет, в чем был спор между Каином и Эвелем. И он объясняет, что Каин, это его имя означает киньян. Это от слова киньян, приобретение. И в его имени зашифровали Адам и Хава. Они зашифровали то, что мир был создан. Есть начало этого мира и приобретение от слова киньян, и приобретение, что мы приобрели сына, но они имели в виду, что мир был создан. А Эвель, как мы знаем известный пасук Эвель Авалим, что суета, суета, все суета, да? От слова суета, я не знаю, можно его перевести по-другому, Эвель, это воздух, исходящий изо рта, который его имя означает, да, то есть суета. Зачем? Чтобы показать, что весь мир наш временем. Что все, что происходит в этом мире, это суета. А на самом деле есть будущий мир. То есть они в этих двух именах хотели зашифровать философское понятие, что мир был создан и будет ему конец. Ему было начало и будет конец, и ты должен вести себя в соответствии с этим знанием. При этом Эвель, он познал обе эти части. Он, в общем-то, понял, что мир будет уничтожен, а следовательно, нужно Следовательно, есть будущий мир. И что есть судья, есть суд в этом мире Всевышнего. Есть будущий мир, и мы должны вести себя определенным образом. А Каин, он этого не понял. И он понял только, что есть начало. Причем начало его, что он был создан. Он появился у своих родителей. Его родители были созданы. И животные были созданы, растения были созданы. Но нет разрушения. Нет у него конца. Он не понял, что у мира есть конец. И тогда он пришел к теории, что у мира нет начала. В общем-то, он в целом Рамо пишет, что он был первым философом в этом мире, что он пришел к идее того, что у мира нет, нет ни начала, ни конца. А создание мира, оно определяет только, что были созданы только части, но не целое. То есть мир существовал, а какие-то отдельные части Всевышний создал. После этого он пришел еще к идее, что кроме этого он пришел к идее, что нет, на самом деле, так как нет будущего мира, то нет ни заслуг, ни наказания, Всевышний не управляет этим миром. И в результате всей этой философии у него получилось, что можно спокойно приносить плохую вещь, не обязательно Всевышнему принести что-то хорошее. Если он недостаточно управляет этим миром, если нет заслуг и наказания, если все так, как мы сейчас объяснили, то получается очень легкий расчет, что можно принести что угодно Всевышнему. Это вот так, таким образом он философски объяснил свою жадность. И все это было, в общем-то, да, заложено, как мы видим, в корнях их имен. Но Эвель, который познал, что есть будущий мир, что есть наказание, есть заслуги, он приносит из лучшего, потому что он хочет наилучшим способом служить Всевышнему. Да, и даже после того, как Всевышний сообщает Каину, в общем-то, он ему говорит, что после того, как жертвоприношение не было принесено, не было принято, и Каин был расстроен, он пишет, да, я зачитываю пасук, один из вариантов перевода: «Если исправишь службу свою, прощен будешь. А если не исправишь службу свою, то ко входу в могилу грех твой лежит сохранен, и к тебе влечение его, но ты будешь господствовать над ним». То есть все, что мы видим, что Всевышний ему объясняет все то четко, что есть будущий мир, что есть злое начало, что есть суд и есть судья, но мы не знаем, как он понял эти фразы, но они на него никак не повлияли, и в итоге он убивает Эвеля, опираясь опять же на свою философию, что ему за это ничего не будет в целом. Да? То есть с точки зрения его философии все вообще идеально. Вот. У меня тут спрашивают, что он мог принести лучше, земля была проклята, земля еще пока еще не была проклята на самом деле. То есть после греха Каина земля была проклята, после того, как он закопал тело Эвеля в землю, она была проклята. И не просто так она была проклята, потому что одна из причин того, что почему он закопал его именно в землю, спрятать пытался в земле, и вообще почему он служил земле, написано, кроме того, если мы прочитаем, что тут перевод, который я зачитал, что Каин был земледельцем, но если мы прочитаем на иврите дословно, там будет написано, что Каин Ават, Овет Адама, служит или работает. Овет, мы знаем, это можно слово перевести как служит или работает Адама с земли. Овет Адама работает на земле или служит земле. И как это интересно узнать, что на арамейский, тут Уонкелус, который это стандартный арамейский перевод, который читает очень часто, да, каждую неделю есть те, кто читают два раза Тору и один раз перевод Уонкелуса, то обычно у Уонкелуса есть два варианта перевести слово «ават» – «служил» или «работал». Он его переводит иногда как «авда», почти то же самое слово на арамейском, которое тоже означает «работать». А иногда он переводит его как «палха». Палха – это «служить» с точки зрения религиозного. Так в современном иврите использовали это арамейское слово, и службу религиозную называют пульхан. Жертвоприношение называют пульхан. И в данном случае он перевел, как это ни странно, но он палха адама. То есть дословный перевод с арамейского будет служил в земле, то есть как бы он поклонялся земле, как бы служил в плане, что он служил идолопоклонству. И то есть получается, что когда он служил земле, почему он служил земле? Потому что так как он считал, что земля вечна, то он как бы считал, что так как земля вечна, то ей нужно поклоняться, потому что она что-то вечное, что-то такое вот идеальное. И из-за именно поэтому Всевышний проклинает землю после этого, потому что она являлась тоже как бы причиной ошибки Каина. А до этого она не была проклята в целом. И кроме того, можно принести то, даже от земли можно принести что-то, что наиболее лучшее, что наиболее используемое, и что ты на самом деле от себя отрываешь. А он приносит что-то, что он от себя не отрывал. И кроме этого, если бы он обсудил с Эвелем, что лучше принести, он понял бы, что лучше всего принести жертвоприношения, такие как Эвель, и тогда попросить у Эвеля скотину, и принести в жертву скотину. О, тут очень хороший вопрос задали, как вообще Каин понял, что можно убить, если вообще смерти еще не было. Это мы еще обсудим. Ну, давайте продвигаться. Будем пытаться продвигаться по очереди. Итак, да, то есть это философия Эвеля, которая родилась из-за его жадности, и она определяет в целом все его поступки. Так Рамо это объясняет, да, что в их именах заложено уже все, и он первый философ в мире, и в целом дальше мы видим, многие комментаторы объясняют нам, что и египтяне были серьезными философами, то есть еще до греков была тоже очень серьезная философская школа, которая активно воевала с основами иудаизма. Но его жадность не останавливается только по отношению ко Всевышнему. Она и по отношению к Эвелю тоже распространяется. Есть такой интересный пасук в Коэле, в котором написано, если я прочитаю один из переводов на русский язык, то, что было, это и есть, а то, что будет, уже было, и Бог взыщет за преследуемого. Тут перевели на русский язык, Бог взыщет за преследуемого. Взыщет — это недословный перевод на русский, но перевод по комментарию Раши. А на самом деле там на слово Ивакеш написано. Это можно перевести как найдет, выберет. То есть можно перевести Всевышний выберет преследуемого. И говорит Мидраш, что значит Всевышний выберет преследуемого, что Всевышний всегда между преследуемым и преследующим он выбирает преследуемого, он становится на сторону преследуемого. И приводятся там примеры, что Авраам и Немрод, Всевышний выбирает Авраама, Ицхак и Плештим, Всевышний выбирает Ицхака, Яаков и Исав, Всевышний выбирает Яакова, Йосеф, Муше, Давид, каждый раз Всевышний выбирает преследуемого. И в том числе написан Эвель, что Эвель Каин, Всевышний выбирает Эвеля и принимает его жертвоприношение. Спрашивают наши мудрецы, один из них, например, Рав Бен Цион Брук особенно ставит на этот вопрос. Он спрашивает так, что со всеми остальными понятно, мы видим псуким, что за ними бежали, их пытались убить, их пытались уничтожить. Понятно, почему они называются преследуемыми. А вот с Эвелем непонятно. До жертвоприношения, в общем-то, мы не видим, чтобы Каин преследовал Эвеля. Уже после того, как жертвоприношение Каина не было принято, там мы видим, что он уже пытается преследовать. А до этого мы этого не видим. И да, почему он называется преследуемым? Объясняют, что в этом и есть суть. В жертвоприношении Каина и было преследование Эвеля. Когда он познал, что ко Всевышнему можно приблизиться посредством жертвоприношений, то в первую очередь он должен был поделиться со своим братом, чтобы они вместе принесли жертвоприношение. Когда он этого не делает, а втихаря сам приносит жертвоприношение, для чего это сделано? Это сделано для того, что я буду первым, я буду лучше. Всевышний примет мое жертвоприношение, я выйду вперед, Эвель останется позади. Да? То есть из его жадности он пытается с помощью жертвоприношений достичь какого-то уровня, но Всевышний, видя это, он наоборот принимает жертву Эвеля. мы видим, да, то есть, что даже его первое действие, первое жертвоприношение, оно определяется жадностью, это попыткой достичь чего-то, попыткой что-то выцепить у Всевышнего, да, то есть поднять, что-то достичь чего-то. То есть мы видим, да, что у него есть жадность. После жертвоприношения его захватывает зависть и ревность кина, зависть и ревность по отношению к Эвелю, что его жертвоприношение было принято, а мое нет. И какой у нас наилучший совет убрать зависть, ненависть из своего сердца, это начать положительно, попытаться положительно поговорить с человеком, кому ты завидуешь. Да, то есть, как только ты к нему попытаешься вести себя хорошо по отношению к нему, то ты сразу и смотреть на него будешь по-другому. Если у тебя ты знаешь, что это вообще не получится, то лучше всего молчать. Теперь я хотел бы вам привести, у нас тут как раз как у нас сейчас 7 дней со смерти наступили 7 дней со смерти Рабурух Мордыхая из Рахи, да, одного из величайших раввинов современности, который очень много положил на возвращение русскоязычного еврейства к Чуве. Более 20 лет в его ешиве существовало русское отделение, еще с середины 80-х, еще до падения Советского Союза у него существовало русское отделение. Он участвовал, создавал лагеря Бней Тура, делались лагеря Бней Тура, даже в Советском Союзе еще такие лагеря были, еще в конце Советского Союза, в начале России, да, в Юрмале проводился первый семинар, дальше, наверное, тоже еще несколько еще из них в Юрмале, и я хотел бы привести в память о нем его, да, очень интересное Морд, его интересную идею, как раз, которая касается наших вопросов. У меня тут, как говорите, спросили, я знаю, что есть несколько вопросов, я специально не на все отвечаю, я надеюсь, что в будущем, в течение урока я смогу на них ответить. Сейчас спросили у меня, есть ли связь имени Каин и слова кина. Вообще, я понимаю, что это не только созвучно и пишется в целом, очень похоже, но да, мы видим, что в целом Каин, как я уже сказал, это слово киньян, то есть приобретение чего-либо. И мне неизвестно, чтобы эти слова были связаны, но давайте вернемся к нашей теме. Итак, написано, что «И сказал Каин Эвелю, брату своему, и когда он был в поле, встал Каин на Эвеля, брат своего, и убил его». Тут в Торе так написано, да, это 4 глава, 8 пасук. И непонятно немножко построение Торы. Написано «И сказал Каин Эвелю, брату своему». Дальше не написано, что он сказал. А потом написано «И когда он был в поле, и встал Каин на Эвеля, и брат своего, и убил его». Спрашивает Рабби Орух Мордехай, что в Мидрашим вообще-то написано, что он ему сказал. А Каин ему начал объяснять, что нет суда Всевышнего, нет вообще, нет будущего мира, нет наказаний, нет заслуг. Да, то есть Мидраш приводит, что именно он сказал. Но спрашивает Рабби Орух Мордехай, если Тора хотела нам сообщить, что Каин сказал Эвелю, пусть напишет. Если она не хотела нам сообщить, что именно сказал Каин Эвелю, если это не важно для понимания текста, то вообще не нужно писать, что он что-то сказал. Зачем надо написать, что он сказал, и не писать, что он сказал? Сам факт того, что он сказал, написан, а что именно он сказал, не написан. Объясняет Рабби Орух Мордехай, что это значит, что не нужно. А что именно он сказал, не важно, а важно сам факт того, что он сказал. Почему? Потому что объясняет Рабби Орух Мордехай, что основная проблема – это начало разговора. Как только Каин начинает разговор с Эвелем, дальше уже не важно, что он скажет. Там дальше все пойдет, будут говорить про идеологию, перейдут на личности, в итоге он его убьет. Это уже не важно, потому что основная проблема – то, что он начал вообще с ним разговаривать, и дальше все как снежный ком накрутилось. Если бы он с ним не разговаривал, то Место, где он мог тебя остановить, это было промолчать. Единственное место, где он, Каин, мог остановиться, это промолчать. И как только он открыл рот и сказал что-то, уже не важно, что он сказал, все уже как снежный ком дальше будет крутиться и закончится убийством. Потому что он не может себя остановить. Да? Вот, это такое интересное выступление. И он приводит такую гемору в Куле, которая говорит, что «Эйн аулам мифтаем» – мир наш не осуществляется, не осуществляется, «Эла бишвиль миша булем этим ацму» – а только ради тех, которые пытаются замолчать, пытаются проглотить свои губы. «Шенемар», как сказано, «то ли эры цаль блима» – «подвешивающий землю на молчании». Вот, да, то есть только на молчании может осуществовать земля, и это как раз об этом и говорит вот в нашей ситуации. Теперь меня тут спросили, как вообще он понял, что можно убить Эвеля, этого не факт, что он понял. Точнее, он знал, что смерть пришла в этот мир, он уже знал. А как достичь этой смерти, он не знал. Гемора говорит, что он очень долго пытался, он не знал, где он. Его пытался убивать и очень долго, пинал его, он не знал, да, откуда выходит душа, он ноги, руки ему рвал на части, там, шею, и в итоге, когда он дошел до шеи, там он узнал, что оттуда выходит душа. Но есть такой интересный вопрос, ведь ничего в этом мире не происходит просто так. Мы не можем сказать, что Каин убил Эвеля, потому что Каин это захотел, потому что Каин что-то то или все, а за что Эвель вообще умер? Мы должны понимать, да, что не может один человек повлиять на другого, даже на толщину волоса. Если с небесного суда ему ничего не назначено по какой-то причине, то ничего не может произойти. Следовательно, Эвель тоже был обязан смертной казни. И спрашивает этот вопрос Рав Ицхак Айзек Шер, Рош Йешиват Слободка, в книге «За что умер Эвель?» А приводит такую Талмуд, Вавилонский, такую фразу: два мудреца Торы, проживающие в одном городе и не советующиеся друг с другом в законах Торы, один умирает, а другой идет в Галут. Он говорит, тут как раз это и произошло. Они не обсуждали, Эвель не разговаривал с Каином, не объяснил ему правильного пути, не наставил его на путь истины. Наоборот, Каин пытался наставить на путь истины Эвеля. Да, то есть Эвель не объяснил ему изначально более спокойно, в спокойной ситуации, не начал это более спокойно. Эвель не смог ему объяснить, не пытался объяснить ему правды. И поэтому один умирает, а другой идет в галут, в изгнание. Теперь, кто умирает? Умирает тот, кто мог объяснить и не объяснил. Эвель, если бы он повлиял на Каина изначально, чуть раньше, он мог повлиять на Каина, он мог объяснить ему правду. Поэтому, так как он этого не сделал, то в целом к нему претензия намного больше, он умирает. А Каин, который с точки зрения убийства, он совершил убийство ненамеренно. Это страшно сказать, но с точки зрения его идеологии на данный момент времени, он как бы прав. И поэтому он наказывается только изгнанием, а не его Всевышний не убивает. Это тоже одна из причин того, что на самом деле, да, если бы уже он был полностью обязан за убийство, то тогда бы его по-простому должны были убить. Но так как это было что-то вроде ненамеренного убийства, да, и они не совсем, как уже у меня спросили, да, то есть законы Торы пока еще, они не были обязаны за убийство до конца, поэтому это убийство было рассмотрено как убийство ненамеренное, потому что с его идеологической точки зрения, так как ему не объяснили правды, с его идеологической точки зрения он был прав, и поэтому это как бы с точки зрения Всевышнего рассматривается как нечаянное убийство, не нечаянное, а ненамеренное убийство, и отправляет его в изгнание, а не убивает. Да, но Эвель был наказан за то, что он не объяснил Каину, где правда. А это была его прямая обязанность, и потому что Да, мир, в общем-то, ты видишь, что мир погибает из-за того, что Каин думает неправильно. Ты должен его мне спасти. Мир. И давайте еще. Тут еще очень интересная вещь, которую тоже можно выучить из первого убийства. Это то, что приводится интересный метраж, что почему написано, что и встал Каин и убил Эвеля. Что значит встал? Если мы там на иврите будем читать, я не знаю, как красиво перевели на русский, но на иврите это... да, то есть и встал Каин и убил Эвеля. А приводит метраж, что когда началась их борьба, то Эвель был намного сильнее, он смог повалить на землю Каина. Но Каин воспользовался милосердием Эвеля. Он спрашивает, как, если ты меня сейчас убьешь, как ты будешь отцу в глаза смотреть? Эвель останавливается, и Каин его сразу же убивает. Да, спрашивается, как ты будешь смотреть в глаза отцу? Это его не волнует. Да, то есть тут мы видим настоящих злодеев. Что такое злодей? Злодей, он пользуется хорошими качествами человека только в своих личностных целях. Он понимает, что есть такое качество, как милосердие, но использует его только тогда, когда ему это нужно. А никогда не пользуется им сам. Да, то есть он приводит интересный такой пример. Рав Зайчик, например, да, приводит такой интересный пример, что серийный убийца, поймали серийного убийцу, ему дали смертный приговор, и по пути на смертный приговор этот серийный убийца на дороге видит раздавленную машиной кошку и начинает орать: «О, варвары, убийцы! Как такую кошку могли убить? Какая у вас совесть хватила? Как вы вообще можете так себя вести?» Давайте подумаем, да? То есть это серийный убийца, который убил огромное количество людей. Да. Но это ему не мешает вообще, это ему не мешает. А при виде кошечки он неожиданно вот, начинает кричать и вопить. Так же и Каин. То, что ты сам сейчас собираешься убить человека, это тебе совершенно никак не мешает. А когда тебя убивают, о, неожиданно, да, как такое может быть? Давай проявим милосердие. Да, это вот как раз путь злодеев, который использование хороших, даже хорошие качества, они могут понять хорошие качества, что качество, такое качество, как милосердие существует, но использовать его в своих целях. И нам... Да, но ведь, тут у меня спрашивают, но ведь Каина также случайно убивают позже, если не ошибаюсь. Не ошибаетесь. Каина убивают случайно. В чем вопрос? Я не очень извиняюсь, если можно, извините, если можно добавить к вопросу слова, то я не очень понял вопрос. Да, то есть вернемся к нашей истории. О, да, отлично. Да, то есть в итоге он был наказан мером за меру, мне тут пишут. Да, в итоге он был наказан мером за меру, и в итоге он был убит, вы правы, но он основное его наказание, на самом деле, то есть ему было вынесено наказание галут из изгнания. Теперь, после того, как это наказание было не совсем выполнено, тогда уже он получил в итоге, намного позже, да, через 130 лет после этого, он получил мера за меру, его убили тоже не наказано, но основное его наказание было изгнание. А в итоге он умер мера за меру, это правильно, да, но это было через 130 лет после этого, это не прямое наказание за, это на самом деле не прямое наказание за совершенное преступление, мера за меру — это мециют, как бы. Это сущность этого мира. Всевышний создал этот мир, который работает мера за меру. Мера за меру — это, в общем-то, даже не наказание за твое действие. Это как бумеранг, не знаю, как шарик, который отскакивает от стенки, да, то есть и возвращается к тебе. Это природа этого мира, природа духовного, природа нашего мира, природа духовного мира, это то, что происходит мера за меру. Это немного не совсем наказание. Да, наказание его было изгнание. Теперь давайте мы подходим к концу. Если есть вопросы, можно их задавать. Лучше в чат. Да, то есть, даже уже после, надо, я только хочу подчеркнуть, что даже после того, как Всевышний, как Каин убивает Эвеля, Всевышний пытается вернуть его к Тшуве. Сразу же после, сразу же в конце, сразу же после убийства, он обращается к Каину и спрашивает, где твой брат? Тот говорит, не знаю. А вопрос, где твой брат, не заключался в том, что Всевышний потерял со своих радаров Эвеля и не знает, где он находится. Вопрос был, как бы, начать разговор с Каином, чтобы тот задумался и вернулся к Тшуве. Но, что говорит тот, не знаю. Несмотря на то, что он знает, что Всевышний все знает. Он знает, что... тут вопрос, знает ли он, что Всевышний все знает, если его идеология философская слишком крайняя, то он даже думает, что Всевышний знает, но по-простому у него была не настолько крайняя идеология философская, а он все-таки знал, что Всевышний знает, просто его это не волнует, он так думал. И несмотря на это, он не может сказать в момент, когда он ему Всевышний спрашивает, где твой брат, он не может ответить правду. Он должен врать. Почему он должен врать? Потому что он, да, то есть его поймали на горячем, и единственное, что он, да, то есть его злое начало не дает ему сказать правду. И это основная борьба человека после греха. После греха это основная война человека, которая есть. Это признать, что что-то тут произошло. И грех, в общем-то, может быть удвоенный или даже больше уже после греха. То есть, когда мы делаем что-то нехорошее, маленький ребенок, например, никогда не может признать, взять на себя обязанность за какой-то свой плохой поступок. Взрослый человек с какого-то момента жизни, если все нормально с ним, если у него нет каких-то проблем психологических, то он учится брать ответственность на себя за свои действия в материальном мире. А в духовном мире почему-то очень часто мы так и не учимся брать ответственность на себя и пытаемся засунуть голову в песок. Я ничего не знаю, ничего не произошло. Да? То есть уже после того, как ты сделал что-то нехорошее, нужно себя оправдать. И это то, чем занимается Ецер ара. Злое начало – это оправдание после своего плохого поступка. Несмотря на то, что основная наша задача – это понять, что мы сделали что-то нехорошее, и справиться. И у нас есть шанс после того, как ты сделал что-то нехорошее, наоборот, достичь более высокого духовного уровня тем, что ты смог исправить это, признать, что ты сделал что-то нехорошее. И продвинуться вперед, наоборот, мы начинаем отрицать правду. И это самое страшное, что отрицание может дойти до того, что Каин, он начинает отрицать вообще, что Всевышний что-то знает. Отрицать, да, то есть начинается отрицание догматов, определенных принципов веры. Для чего? Для того, чтобы оправдать свое действие. Это основная проблема, да, после преступления, после греха. Когда человек пытается оправдать сам себя путем даже, опять-таки, путем апикорсу, то есть путем отрицания принципов веры, хотя он мог бы в этот момент сделать тшуву, все бы было бы хорошо, да, как мы видим, что в итоге Каин делает тшуву, и, да, в итоге Каин сделал тшуву, и было ему частично прощен его грех, то есть изгнание было и частично облегчено Каину. Он молится, в итоге он молится Всевышнему, он признал свой грех, и он даже обучил Адама Ришона, написано, что он обучает Адама Ришона, как делать правильно тшуву, как правильно возвращаться ко Всевышнему. И, как вы, да, правильно написали, что и Адам решен, первый человек тоже после греха пытался всячески отрицать что-то происходящее, что что-то произошло. И это, да, два случая, когда Всевышний не просто так спросил, что произошло, а намекнул, что можно было бы сделать чуву, но люди этого не поняли. Каин в итоге понимает, и, как мы видим, да, Каин в итоге понимает, и не просто понимает, а обучает уже после этого Адама Ришона тому, что, как работает чува. Он, в общем-то, первый человек в истории, который сделал чуву, и что вам всем и себе самому, да, желаю за наши любые какие-то проступки или недоделы, да, чтобы мы задумались и выбрали правильный путь. Во-первых, не выбрали изначально правильный путь, а если уж мы изначально не выбрали правильный путь, то уже опусля правильно подумали, как себя вести после этого. Большое спасибо за внимание.